Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию книгу внутреннего предиктора СССР «Государственные символы и государственный суверенитет». Ошибочно полагать, что мировая система государственных флагов сложилась сама собой. Сколько людей, принимавших участие в разработке и утверждении того или иного государственного флага в мире, искренне удивились бы, узнав, что те мысли и идеи, которые они считали своими и на основе которых они водрузили над страной конкретный государственный флаг, оказались им внедрены в сознание по схеме управления лидером. В этой книге вы найдете информацию о том, как складывалась мировая иерархия государств, что она из себя представляет и как она выражена в государственных флагах и другой государственной символике. Приобрести эту книгу вы можете в онлайн-магазине ozon.ru. Все ссылки вы найдете в описании к этому видео, а также в наших соцсетях. Здравствуйте, Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 26 августа 2024 года. И как предыдущий выпуск, сегодняшний мы начнем с небольшого объявления.
Да, у нас есть небольшое объявление, и связано это с тем, что сейчас в интернете расплодилось достаточно большое число типа клонов наших ресурсов. Вот, например, у нас есть телеграм-канал, он называется определенным образом, и появляется телеграм-канал, называющийся немного по-другому, но позиционирующий себя как телеграм-канал, который представляет нас. Они не клоны. Они, эти ресурсы интернетовские, преследуют при использовании нашей информации, они преследуют свою цель. И эта цель во многом не совпадает с нашей. Ну ладно, как бы вот такие мошеннические вещи, когда используют для того, чтобы набрать подписчиков, заработать на рекламе или же собрать там деньги с людей, которые искренне поддерживают информацию. Вот. Это как бы обычные мошеннические вещи, к которым уже все привыкли, с этим постоянно боремся и все прочее. Но появившиеся различные телеграм-каналы часто, да и не только телеграм-каналы, часто просто искажают ту информацию, которую мы несем. Вот один из примеров искажения такой информации вы сейчас увидите на экране. То есть мы делаем репост с одного ресурса, с их подписью, с их оценкой изложенной информации, а на этом ресурсе, который представляется как ресурс именно ФКТ «Алтай», представляют как собственную информацию. И, соответственно, этому смысл информации резко меняется. Таких примеров множество. И поэтому, чтобы не стать заложником мошенников, которые своекорыстно и с целью искажения донесения нашей информации до людей используют людей и привлекают именно к себе, будьте внимательны. У нас наши ресурсы все перечислены, можно зайти на наш сайт, не в Телеграме, а просто наш сайт ФКТ. Там есть выход на все наши ресурсы, наш Телеграм и прочее. А то, вот скажем, когда типа вот эти вот клоны, которые искажают нашу информацию, они в реквизиты закладывают свою информацию, когда публикуют. Вот. Публикуют адрес своего Телеграм-канала и прочее. То есть людей ориентируют именно на себя. Но повторяю, с одной стороны, это мошенничество, а с другой стороны, это искажение информации, которую мы несем. Поэтому будьте внимательны, проверяйте, где настоящая информация. Это все можно проверить через наш сайт, который есть. Там зайти на наш телеграм-канал. Его отличие вот на картинке видно. У нас там запрещены комментарии, простое название, вот. Ну, реакции там запрещены. То есть там вот ничего подобного, только чистая голая информация. Вот. И мы присутствуем ВКонтакте, в Телеграме, на платформе, вот, по-прежнему еще в Ютубе. Но, повторяю, в интернете можно найти наш сайт по адресу fctaltai.ru или fktaltai.rf. Вот. И через него проверить, действительно ли ресурс наш, или же это созданный псевдоклон, который в том числе несет искажение информации. А мы достаточно много публикуем информации, вот скажем, у нас в телеграм-канале. И если эта информация принадлежит другому, ну, автор этой информации другой ресурс, мы его в разной степени с комментариями публикуем. А бывает, и когда комментарий, который они сделали, нам вполне достаточный. Но если убрать то, что это перепост, то смысл будет изменен сразу подаваемой информацией, как это вот видно на том примере, который мы вот на экране вам показываем. Вот такое короткое объявление.
Ну и теперь, собственно, перейдем к основным вопросам. И первый вопрос, естественно, всех интересует ваш комментарий по поводу ареста во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Вот все почему-то очень сильно возбудились по этому поводу. И вот все, как будто произошло что-то необычное. Но ведь ничего необычного не произошло. Даже если отслеживать обычные официальные новости, попадающие на ленту новостей крупных информационных агентств типа РИА Новости, ТАСС, Интерфакс, другие, вот, мы, тем не менее, увидим, что так или иначе в айтишной сфере очень много идет арестов. Но в данном случае арестовали Павла Дурова. Как нам сообщают о том, чтобы добраться до ключей, которые, вот они у него в кармане лежат, больше ни у кого их нет, и эти ключи помогут спецслужбам вскрыть телеграм-канал для того, чтобы его читать. Ничего подобного. Все спецслужбы мира, которые только захотели иметь доступ к информации телеграм-канала, уже давно его имеют. Это обычная оперативная работа. И поэтому рассказывать, что вот у ключи только в кармане, вот это к шифрованию у Дурова, а он, понимаете, один уникальный, у него нет коллектива, который там с ним работает. Хотя вот пример, что Дуров сам рассказывал Такеру Карлсону, одного из его сотрудников пытались завербовать в Соединенных Штатах. Но это обычная работа. И это, как сказать, не носит такого вот уровня, что нужно добраться до каких-то секретов. Секреты добываются спецслужбами совершенно другими способами. И повторю, у всех спецслужб вот эти коды есть. Но здесь вопрос в другом. Здесь нужно понимать, что речь идет не о телеграмме, который должен быть подконтрольным спецслужбам, а о телеграмме как средство донесения информации до больших масс людей. А что это такое? Распространение информации. А распространение информации – это что? Это управление. Так вот, управление должно быть законтролируемо. Потому что если ты не управляешь каким-то процессом, этим процессом управляет кто-то. И в процессе глобализации, а глобализация, процесс объективный, он состоит в концентрации управления производительными силами на планете Земля. Это объективный процесс. То вот сам этот процесс управление этим процессом носит субъективный характер. И сейчас глобализация идет по принципу, который описан в Библии. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут. И будут сыновья иноземцев строить стены твои. Так вот, Павел Дуров, он сбежал из России, потому что он не хотел сотрудничать с кровавой гыбнёй. Здесь же, ох, как ужас, какой ужас. Здесь преследуют. Свобода-то настоящая только там. И вдруг происходит вещь. Его зам Дурова говорит, ну как же так? Мы исполняли все законы Запада. Мы не исполняли законов России. И то отнеслись-то в России гораздо мягче, чем отнеслись на Западе. А мы же исполняли даже санкционные предписания в отношении России. То есть мы были полностью западными, мы служили Западу, мы выступали против России. И нас все равно, вот Дурова за что-то арестовали. Не за что-то, а почему? Для того, чтобы понять, что происходит с Дуровым, нужно вспомнить простую вещь. Вот, скажем, в 2018 году в Конгрессе 5 часов на закрытом заседании допрашивали Цукерберга, главу Фейсбука. А сколько раз после этого он еще раз встречался с различными правоохранительными органами, с законодателями и все прочее. Он же говорит, я полностью сотрудничаю и с прокуратурой, и с ФБР, и со всеми я сотрудничаю. Но разве Цукерберга одного вызывали? Вызывали и руководителя тогда еще Твиттера, а сейчас вызывают и вот этого Икса, не успели Илон Маск купить Твиттер и переименовать в Икс, как тут же руководителя этого, главного этого менеджера Икса сразу же пригласили побеседовать. И здесь весь вопрос заключается в следующем. Мало спецслужбам иметь доступ к конкретному ресурсу и что-то там читать или вбрасывать какую-то свою информацию. Очень важно иметь возможность структурного управления тем или иным ресурсом. Вот по отношению к ресурсам в Соединенных Штатах это достигнуто полностью. Там по одному щелчку сразу все решается, все выполняется. А здесь, да, работают в законном поле, это в поле это законодательства европейских там, государств западных, не нарушают его. Но ведь это же не означает, что в любой момент по решению какого-то управляющего органа можно перенастроить всю работу. Ну, например, какую-то страну полностью отключить от какого-то ресурса. Вот. Или же решить какие-то другие вещи. Ведь вопрос-то состоит именно в управлении. А вот здесь как раз и показательный, и нужный арест от человека, который возглавляет этот ресурс. Потому что под прессингом он будет более договороспособен в решении этих вопросов. То есть мы видим, что во всем мире идет концентрация управления всеми информационными потоками. И любой ресурс, который какой-то появляется, ему разрешается расти как бы вот самому по себе только до определенного уровня. А когда этот уровень пройден, то тогда сразу ставят его на контроль и на вписание, либо на перехват. Взять по Павлу Дурову. Его арестовали по ордеру, выпущенному еще в 2021 году, в 2021 году, в том самом году, и сразу после того, как Дуров приобрел гражданство Франции. То есть, с одной стороны, ему дают гражданство, и сразу же заготовили ордер. Но активировали этот ордер только тогда, когда самолет Дурова пошел на посадку. То есть, чтобы никакой возможности избежать ареста у него просто не было. Чего они ждали 3 года? А 3 года были другие способы вписания. Нужно было отработать ряд управленческих вопросов по этому вписанию. И когда это было сделано, его пригласили, вернее, ну как, не то чтобы пригласили, он неоднократно после 21 года был в той же Франции. И ничего же с ним не происходило. Вот. А тут раз и произошло. Ровно тогда, когда это нужно сделать. То есть идет полная концентрация управления в руках глобального управления всеми информационными ресурсами, потому что это инструмент распространения информации. А распространение информации есть управление. И если какой-то элемент не должен звучать, он не будет звучать. Ну, не секрет, что, скажем, в Гугле вы хоть сколько пытаетесь, вы запускаете в поиск преступления украинской армии, вы не найдете. То же самое, но в меньшей степени, есть в Яндексе. Хотя ресурсы, которые есть, они остались. Но информационная политика идет таким образом, чтобы что-то звучало, а что-то затиралась, и толпа про это забывала. И в этом отношении очень важно, какая политика осуществляется в той или иной социальной сетью, тем или иным мессенджером. Примером этого может являться конкретнейшим просто примером как раз тот самый Twitter. В 2016 году Twitter был неподконтрольный американским страновикам и послужил тем ресурсом, на основе которых Трамп вышел на основную массу населения и смог, за него проголосовали полностью. Тогда думали, вот мы огласили какие-то там рейтинги, там что-то, все, у нас все решено. Абсолютно все решено. Там схвачено, здесь заплачено, там прочее сделано. Вот. Народ, да, в демократии решается ведь не то, как голосуют, а то, как считают. О чем товарищ Сталин и говорил. Нам такая демократия не нужна. Нам нужна демократия, когда ценным является каждый голос, который должен быть учтен. Но Сталин уже приписывает совсем другое. Говорят, не важно, как голосуют, важно, как считают. То есть вранье, полное вранье, хотя к первоисточникам можно обратиться. Есть это, не, вот это выступление и в его собрании сочинений, и есть, что называется, в газетном исполнении его выступления перед рабочими. Вот. Но все же искажается. Так вот, в западной демократии, не в русской, а в западной, как раз Не важно, как голосуют, важно, как считают. И они подготовились по полной программе. Думали, все пройдет, как всегда. Мы тут говорили, и тогда проголосуют. А получилось, что у Трампа удалось через Твиттер организовать именно свой электорат. И он пришел и массы задавил. А к этому не готова была система фальсификации против Трампа. И в результате Трамп был избран. И уже после оглашения результатов, когда Трамп уже был избранным президентом, они в нарушение закона еще набрали несколько миллионов голосов для того, чтобы сказать, а вот видите, Хиллари Клинтон все равно победила. Просто вот эти голоса затерялись. Противники Трампа сделали вывод, что они в первую очередь выбили у Трампа перед кампанией в 2019 году. Именно выбили Твиттер. Они лишили Трампа возможности организовать свой электорат. Второе, они подготовили, конечно, избирательную комиссию, и у них уже голосовали и кладбище в полном составе, и кто угодно, пересматривали результаты, как хотели. Естественно, Байден победил, при всем том, что за Трампа очень хорошо проголосовали. Но если бы правильно считали, честно считали, они вбрасывали. Но главное, что у них получилось это... подтасовка результатов выбора, по которым был выбран Байден, только лишь потому, что у Трампа не оказалось информационных ресурсов, которые бы могли послужить средством организации электората Трампа. А теперь представьте все это в глобальном масштабе. Телеграм ведь глобальный, Твиттер глобальный. И, соответственно, этому, для того, чтобы проводить политику той или иной страны или надгосударственного управления, вам необходимо контролировать эти ресурсы. И именно поэтому Дурова в нужный момент и арестовали. Вот. А для России, ну, что? Мы сейчас пользуемся вообще трофейными, вернее, даже не трофейными, а вражескими ресурсами. Мы их даже не можем затрофеить. Что Телеграм, что Яндекс, что Ютуб, все прочее. Это все вражеские ресурсы. У нас ничего не создается своего. Вот против, наконец-то дошли, создаем платформу в противовес Ютубу. Но сколько это времени прошло? Вот. Рутуб мог уж давным-давно переплюнуть Ютуб, но там позиция. Мы никогда не будем конкурентами Ютуба. И он как был деревянный Рутуб, так и остался. И поэтому... Когда еще здесь целенаправленно кто-то принимает решение ограничить деятельность Ютуба в России, ну это вообще, ребятки, мы вам ставим железный занавес, как с Советским Союзом было, и вы здесь внутри просто будете отрезаны от внешнего мира. Вы не сможете ничего передавать из-за железного занавеса туда, во внешний мир. Вы не сможете проводить идею русского мира, который, на основе которой весь мир оказывает вам поддержку в противостоянии с коллективным Западом. То есть те, кто решил вопрос ограничить Ютуба, это конкретные власовцы, неприкрытые враги России. Это надо понимать. Сделано это целенаправленно для того, чтобы навредить России под благим... Типа, мы патриоты. Да какие патриоты, если вы лишаете Россию инструмента проведения своей политики? А вот на Западе, вот оно, с тем же Дуровым. Ну, сбежал он из России, и чего? Сколько их этих сбежавших из России? Но оказалось, что на свободе только остались те, кто из России не сбежал. А все, кто туда сбежал, они... передали информационный продукт, инструмент распространения информации туда, на Запад, и сами же еще от этого и пострадали. Их же обвиняют в мошенничестве. Вы что думаете, их там по головке погладили, что вы, они туда прибежали и принесли что-то против России? Нет. И заодно то, что их просто пощадят, они должны быть благодарны Западу. Вот так и делают им. То есть вы хотите безумно быть счастливы? Да, хочу, как в анекдоте. Тогда оденьте сапоги на 2 размера меньше и проходите в них целый день. Вечером, когда вы эти сапоги снимете, вы будете безумно счастливы. Вот Запад со всеми дуровыми поступает именно так. Он сначала создает невыносимейшие условия, а потом, ослабив и оставившись при том, он собирает весь гешефт, получать все, что нужно. И при этом человек еще и благодарен. Но это только при рабской психологии. Но, к сожалению, россионская элита, она вся такая, да и многие западноориентированные, они именно потому западноориентированы, что у них психология раба. Да, как специалисты, они что-то могут из себя представлять. Но посмотрите, рабы Рима, какие эти произведения построили. Ведь многие из них были архитекторами, которые строили выдающиеся это здания, водопроводы и прочее. Вот. Но они были рабами. И вот Западу нужны именно такие творческие рабы, но которые будут пахать на Запад заодно то, что Запад будет у них хозяином, а не то, что они там будут равными Западу. Вот такая вот ситуация.
Следующий вопрос от Михаила. 22 августа, в день государственного флага Российской Федерации, на совещании с членами Кабмина ваш государь, слово «государь» взято в кавычки, превозносил триколор в который раз. Валерий Викторович, как будете выкручиваться на этот раз? Судя по вашему заверению, на протяжении многих лет Путин – это концептуально властный управленец, а историю не знает. Нет архивных данных, не знает историю страны даже по предыдущему месту работы в органах, не будучи президентом?
Ну, во-первых, я никогда не выкручивался и выкручиваться не собираюсь. Я говорю только правду, то, что оно есть. А вот что можно сказать о товарище, так сказать, который этот вопрос задал, то... Либо он еще не вырос из детских штанишек и не понимает реалий мира, либо это вопрос конкретно врага. Другого здесь просто нет. Вот. Объясню, о чем речь. Товарищ Сталин, Иосиф Виссарионович, говорил, вам это самое, есть логика намерений и логика обстоятельств. И вот вопрос, он на что сориентирован? Вот есть постановка. Вам ехать или шашечки? Вот товарищу, который вот этот вопрос в кавычках, да, ему важны шашечки. Его никак абсолютно не волнует логика намерений и логика обстоятельств. Вот все так называемые исследователи, и сталинисты, там, или даже не сталинисты, которые так или иначе признают какие-то заслуги Сталина, они говорят, Сталин в разные периоды был разным. Вот в 20-е годы он был одним, в 30-е – другим, после Великой Отечественной войны, во время войны – третьим, после войны – четвертым. Нет, Сталин всегда был и оставался последовательно русским большевиком. Но условия, в которых он работал, всегда были разные. Наличие различных троцкистов и различного рода коминтерновцев, врагов России откровенных, я не говорю, что коминтерновцы были враги России, я просто весь спектр, заставляли его действовать совершенно по-разному в разных обстоятельствах, не имея возможности остановить расчленение страны, он так или иначе вынужден был имитировать поддержку так называемой коренизации, когда вот, например, на Украине просто вычищалось все, что было русское, а насаживался типа украинское. Даже язык придумывался, специально создавался. И сейчас многие говорят, а вот смотрите, Сталин в это время заявлял вот так-то. А вы не хотите сказать, а что же было-то в другое время? И что стало с теми, кто проводил политику коренизации? Как только у Сталина появилась возможность остановить эту политику коренизации. А как он останавливал эту политику? Ему нужна была поддержка масс. Ему нужно было создать информационное поле. Ему нужно было создать такое состояние в системе управления, чтобы его решения выполнялись, а не саботировались. Но мы же видим и по Сталину, и по Путину огромное количество примеров того, как саботируются и искажаются не просто какое-то повеление, пожелание, а конкретно предписание. Уже когда Путин сказал о том, что мы должны выйти из всех рейтинговых программ Запада, что у нас должна быть своя система образования. Ключевая вещь. Сопротивление громадное. И по-прежнему вся система образования заинтересована стать той, западной. Отказаться от советской системы воспитания творчества, а нужно продолжать воспитание потребителя. И так по очень многим вопросам. Когда Путин раз говорит, другой раз говорит, издается один указ, другой указ. Ну вот конкретный пример. Путин выступает с посланием Федеральному собранию о развитии страны. А что делает элита в ответ? А элита делает то, что она повышает ставки кредитования и убивает экономику. А Набиуллина при этом напрямую заявляет о том, что она не допустит реализацию программы развития страны, оглашенную Путиным в послании Федеральному собранию, потому что программа развития страны не соответствует базовому сценарию развития экономики, которым руководствуется Центробанк. Согласно этому сценарию, Россия не должно быть производства, не принадлежащего Западу и обслуживающего интересы Запада. Россия должна быть сырьевым придатком, соответственно, население должно быть не более 15 миллионов для обслуживания добычи этих ресурсов. А Путин хочет, чтобы было много. И сейчас уже 150 миллионов, а нужно 15. На что ориентируется Центробанк? Ах, почему Путин не снимет Набиуллину? Почему Путин не снимет Герасимова, начальника генерального штаба? Опять же, возвращаемся в сталинские времена. Сколько Путин вынужден был терпеть троцкистов в Красной армии, а причем, между прочим, Штерн, в отличие, вот сейчас Герасимов хотя бы врет публично, но хотя бы публичных заявлений, таких как, вот, например, делал Штерн в отношении Сталина, что он ему обрубит шашкой уши и голову на шашку насадит. Он публично это сделал, заявление. Сталин несколько лет терпел, пока не пришло время. И он не попал под раздачу. Уже когда вот эти запущенные против русского народа типа сталинские репрессии обрушились именно на тех, кто запустил эти репрессии, и в этих репрессиях сгорел и Штерн, который обещал расправиться со Сталиным. Нужно понимать, когда что можно сделать? Но Путин пытался взять Центробанк. Получилось у него в 2000 году? Нет. Путин пытался перестроить экономику. У него получилось? Нет. Чем ему ответила элита? Забыли Саяно-Шушенский ГЭС? Катастрофой. У нас сейчас страна в состоянии войны. Каждое слово, да, те, перед кем маневрирует и пытается сохранять, так скажем, хорошую мину при плохих обстоятельствах, Путин. Эти люди напрямую хотят расправиться с Путиным, и они этого не скрывают. Все эти Наина, Ельцина, Дерипаска и прочее, они хотят уничтожить Путина, физически уничтожить Путина. Они не скрывают это. Но ситуация такова, что сейчас нужно воевать вот с тем государством, которое есть. Выстоит армия, значит, выстоит страна, и потом можно будет разобраться со всеми этими вредителями. А вот если ты слишком резкие движения делаешь, и если тебе нужны шашечки, то это ровно то, что нужно, чтобы подвигнуть вот эту подпиндосную россионскую элиту к открытому выступлению и развязыванию гражданской войны в России. Поэтому Путин вынужден маневрировать. Одно дело я говорю со своей позиции. Я не отвечаю за все процессы в стране. А Путин, он отвечает. На нем ответственность за все государство. И он хочет сохранить это государство. Он маневрирует. Что, он не понимает, что ли, с кем он делает как бы это, хорошую мину? Да? Он говорит о Набиуллиной уважительно, а она хамит, она угрожает. Заботкин, ее заместитель, хамит и угрожает Путину. Расправой угрожают. Но если у тебя нет... Ну да, сейчас вот Путин скажет что-то негативное, да? А вот он негативного не говорит. Ну скажет негативно, а дальше возникает вопрос. Если ты сказал А, делай Б, убирай. Но если ты уберешь, ты только обрушишь вообще всю экономику, ты развяжешь руки. У тебя пока Набиуллина более-менее связана, Заботкин более-менее связан. Как только ты их убираешь, а возможности назначить своего у тебя нет, у тебя экономика благодаря Центробанку замкнута вовне, вся элита, почему поднимает Центробанк ставку? Вся элита поддерживает Набиуллину в этом заговоре. О заговоре во верхах уже говорят напрямую, даже на центральном телевидении. У нас в Телеграме, пожалуйста, вы найдете такие заявления. И вот в этих условиях, значит, нужно из себя изобразить дурачка, потому что нужно шашечки. Не надо ехать, надо шашечки показать. Вот. Наша деятельность, она заключается в распространении знаний управления. А вот вопрос сформулирован-то как раз не о том, что управление, а вопрос сформулирован о том, как уничтожить Россию благодаря необдуманным поступкам. Вот ваш государь, да, государь, в истории России после Рюриковичей было всего ничего государей. Иван Грозный, вот последний Рюрикович, великий государь. Петр Первый, первый государь из династии Романовых. Николай I абсолютно оболганный. Но это государь. Вот у нас есть трехтомник «Война, государство, большевизм». Только по одному, только к одному императору России мы в заголовке сделали именование «Государь-император». Сталин – государь и Путин – государь. Относительно еще можно Александра Третьего и Ленина. Вот стать царем, стать президентом можно, используя легитимные механизмы прихода к власти. Или не совсем легитимные, как, например, была сменена династия Романовых. Вот. Но тем не менее... в логике понимания и социального поведения населения того времени. А вот государем можно стать только по результату своей деятельности. И если мы посмотрим на Ивана Грозного, Петра Первого, Николая Первого, Сталина и Путина, у них у всех одно и то же. Ах, они в разные времена были разными. Ах, они, вот здесь они такие. Путин искренне хотел, чтобы стать частью Запада. Да никогда он не хотел стать частью Запада. Никогда. Это сейчас уже для всех очевидно. Но он просто по-другому не мог делать. И Сталин не хотел никакой коренизации. Он выступал за культурно-национальную автономию, не за какие-то союзные республики, а за культурно-национальную автономию. Но не получилось, у него сил не хватало. И чтобы что-то сделать, нужно было изменить ситуацию. А ситуация – это значит, нужно умонастроение людей, их понимание процессов управления изменить. Почему Сталин и настаивал, чтобы все собрания партийные были открытыми. При Сталине коммунистическая партия никогда не закрывалась от народа. Все собрания проходили открыто, и каждый мог прийти и выступить на этом собрании совещательным голосом, а потом посмотреть, как партийная ячейка примет какое решение. Партия с народом всегда была. Кто начал отрывать? Хрущев. Это он ввел правило, по которому не члены партии на партийных собраниях присутствовать не могут. Меняешь сначала понимание процессов управления, миропонимание у людей, и только потом ты делаешь следующий шаг. Тебе людей надо расставить во власти. А где их взять? Вся элита, она осталась у него из 90-х годов. А вся эта элита подпиндосная, она мечтает сдать Россию и стать частью Запада. На любых условиях. И эти условия их устраивают, что они будут рабами у Запада. Они более чем устраивают. Борцов номенклатуры для того, чтобы стать рабами у Запада, уничтожила супердержаву номер один. И вся современная властная вертикаль, вся эта элита, она вся такая. Вы посмотрите, что творится в системе образования. Когда преподаватели воспитывают ненависть к России и к русским и рабское поклонение Западу. Ну мы это что, не видим? Но этих преподавателей кто-то увольняет, как-то перестраивает. Нас втянули в войну. Путин несколько раз говорил, нас втянули в войну. Нам эта война никак не нужна была. Нас втянули. Для чего? А для того, чтобы в этой войне нас уничтожить. И у них пока не получается. У них ничего не получается. Но они же к этому стремятся. И вот нам предлагают, что Путин на пустом месте резко ухудшил ситуацию и обрушил управление в стране. Вступил в конфронтацию со всеми, с кем он вот сейчас вот он маневрирует различными способами, заставляя их работать на Россию, но тут он выставляет позицию, что все, с ним уже больше никак не договориться, они позиция эта, и здесь только надо взрывать страну и развязывать гражданскую войну в стране. Ну, вообще, вот, вот я не знаю. Ну, одно дело, когда люди не понимают. Но здесь-то в вопросе с претензией на понимание процессов управления. А значит, тогда вопрос-то... Либо ты по-детски, для тебя еще кукольный театр на руках. Это ух, как интересно, и как это, ты не понимаешь, кто там что двигает. Либо просто враг. Чего выкручиваться-то? Ну, все очевидно, все на поверхности. И обратите внимание, я уж не говорю про то, как Путин это говорил, ладно, но то, что Путин говорил, вот этот шаблон говорили все высшие руководители страны, и этот шаблон звучал с телевидения весь день. У всех один шаблон. Так что здесь все очевидно. Логика обстоятельств такова, что надо маневрировать, надо страну спасать, надо с этими кланами поддерживать какое-то взаимодействие, чтобы страна не рухнула, удерживать их от скатывания страны в гражданскую войну. Раз уж они хотя не помогают стране победить против коллективного Запада, но хотя бы они не обрушили страну, пока Путин не изменит обстоятельства в мире и не надавит на них, чтобы извне их дезактивировать. Ведь посмотрите, Путин все вопросы повышения суверенитета страны, обретения субъектности государственной страны после 90-х, решает через взаимодействие с глобальным надгосударственным управлением, с глобальным предиктором. И я уже неоднократно это рассказывал, начиная с лодки «Курск». Как он использовал. Да, ребята погибли не зря. С этого началось возрождение России. Это вот как ребята, погибшие в 1941 году в крепости Брест. С этого началась победа России в Великой Отечественной войне. И с гибели лодки «Курск» началось возрождение России. Они хотят эту матрицу замкнуть и привести Курск, Курскую область. Катастрофе России. А мы должны добиться, чтобы это стало полным и окончательным разгромом наших врагов и восстановление полной субъектности и полного суверенитета России. Это прекрасно понимают враги. Они прекрасно понимают враги. И они ждут, когда Путин ошибется, где-то неправильный шаг сделает, где-то кого-то напряжет, у него очень тонкие линии, тонкие нити, того и гляди, где-то что-то оборвется, ему приходится маневрировать. А здесь предлагают, давай-ка вот я, знаете, как в анекдоте, вот Путин реально работает как Штирлиц во вражеском окружении. А здесь, как предлагают в анекдоте, Штирлиц шел по Берлину, и ни Буденовка на голове, ни ППШ у него на груди, ни этот парашют, который тащился за ним по спине, ничего не выдавало в нем советского разведчика. Ну, бред же! Бред! Но кто-то, вот, как мы видим вопрос, судит обо процессах управления ровно с этой позиции. Вот такая ситуация.
Следующий вопрос от Марины Овсянниковой, которая просит прокомментировать визит Нарендры Моди в Киев 23 августа. Цели все те же – склонить Россию к переговорам с фашистами. Почему после вторжения ВСУ в Курскую область такая постановка вопроса еще возможна? Это означает, что люди, мечтающие предать, обладают большим влиянием, чем люди, которые хотят одержать победу над врагом и нейтрализовать угрозу нашей стране? Почему Моди этой поездкой не боится оскорбить Россию? Какие вообще объективные шансы на победу имеются, если предатели обладают большим влиянием в управлении, чем те, кто хочет сделать страну независимой? Какие шансы на успех, учитывая, что СВО все же продолжается, несмотря на 3 года предательств?
Ну, прежде всего, почему у Моди не боится оскорбить Россию? А потому что он не делает ничего оскорбительного для России. Моди, он тоже очень несвободная фигура. Вообще государственных деятелей, в том числе и во главе государства, свободных нет. Вот просто нет. Все находятся под надгосударственным управлением. И вот обратите внимание, в качестве присяги к выражению лояльности к этому надгосударственному управлению всех заставляют ездить в Киев и показать, вы там присутствуете, и поэтому вы как бы нам лояльны. По отношению к Японии, так там вообще приказали однажды ему, когда он находился с государственным визитом в Индии, лететь в Киев, он просто прервал государственный визит. У него программа еще на 2 дня, а он летит в Киев, ему приказали. Ну, оккупированная страна Япония, чего от нее ожидать? Но и Индия-то не субъектна. У нас есть книга «Государственные символы и государственный суверенитет». Мы специально написали эту книгу, чтобы через флаг можно было понять, что это за страна и чего от нее можно ждать. Если мы посмотрим на страны БРИКС, то мы увидим, что только у Китая есть флаг, который абсолютно выражает государство абсолютной субъектности и суверенное. Вот. Не в высшей степени суверен, но все-таки суверенная, но субъектность полная. У России флаг колониальный, но все-таки подразумевающееся какое-то самоуправление. А у Индии флаг, он, конечно, выше, чем у Бразилии и у ЮАР, но тем не менее они относятся все трое к статусу государств-хранителей территории. Это вообще государство, которое не имеет своей какой-то внутренней и внешней политики, независимой от внешнего управления от слова совсем. В колониях какое-то самоуправление все-таки подразумевается. У хранителей территории этого вообще нет. Книгу специально по этому поводу написали. Но Моди, он хочет повысить субъектность Индии и обрести какой-то суверенитет. Кстати, Индия – это единственный удавшийся эксперимент по полной программе, потому что все остальные с различными сбоями, по переформатированию британской колонии, британской империи, которая была разработана группой Мильнера в XIX веке. Но это большая отдельная тема. Так вот, Индию переформатировали в как бы суверенное государство по этому плану. Остальные пошли с различными сбоями. Там недочет, здесь не это самое. А Индия как была под Великобританией, так она и осталась. Другое дело, что сейчас из Великобритании центр концентрации управления переносится в Китай. Вот. Но Индия хочет обрести какой-то субъектность и суверенитет. И поэтому Индия пользуется различными способами для того, чтобы договориться с Западом. Вот смотрите, из стран БРИКС Китай со своим планом вылез. А если мы предложим Китаю план решения проблемы взаимоотношений с Тайванем, это как? Внутренние дела. А чё ж ты сюда-то к нам лезешь? Ладно, ЮАР со своим планом вылезли. Там было высокотехнологичное государство с хорошей промышленностью, опустились народоплеменной уровень, где племена воюют между собой, и уже вместо высокотехнологично развитого государства перебои даже с электроэнергией идут. То есть, а вы предлагаете решать проблему-то какого уровня? Ребята, ну вы хотя бы соотнесите. Вы государство у себя угробили, а вы пытаетесь решать проблемы глобального уровня. Бразилия, где все решают банды, Лула да Сильва, его президентство убрать с президентства, возвращение президентства, Дилма Русеф, то, как ее убирали и все прочее. Ну, банды решают, и только надгосударственное управление посодействовало тому, чтобы они остались во власти, потому что кадров управленческих нет. То есть и Бразилия – это, в общем-то, не государство. Оно смотрится более-менее устойчивым только лишь потому, что там вообще в Латинской Америке все проектно-конструкторские государства, не обладающие субъектностью, и поэтому-то у них главный государственно-образующий элемент – что? Армия. Кстати, для России – в кризисные моменты именно так всегда и является. Есть армия – будет государство. Нет армии – не будет государства. В смуте 1917 года, армию сохранили? Сохранили страну. В смуте 17 века армию не сохранили, получили оккупацию. А потом ополчение, второе, создание новой армии, получили освобождение. Вот. Поэтому от армии очень много что зависит. Так вот, Моди, он по шажочку двигается. Сначала он объявил о том, что Индия уже будет не Индия, а Бхарат. Небольшой шажок, но надо, чтобы мир привык, таблички уже ставят. А дальше, смотрите, все с планами вылезли, а Индия держится. А это что означает? А это означает совсем другие позиции в переговорах с надгосударственным управлением. То есть, да, я сделаю какой-то шаг, но за это вы поступите с тем-то и тем-то и повысите субъектность и суверенитет Индии. Ровно так, как Путин сделал, когда была потоплена лодка «Курск». Моди используют те же механизмы. Когда, чтобы кто-то вот, сделал, добиваешься сначала уступки. И он же все равно сказал, нет, я не буду посредником, я передам сообщение туда-сюда. Но Ку я перед вами сделал, в Киев я поехал. Но правильно вопрос прозвучал, а на что надеются? Особенно в условиях Курска. Какие теперь могут быть переговоры? Так вот, это просто у нас понимание такое, что теперь-то как раз переговоры невозможны. А вот в мире считают как раз наоборот, что именно события в Курской области и как раз способствуют вот этим переговорам. Я напомню, что каждый раз, когда ельциновская Россия вступала в переговоры с бандитами, перед этим бандиты делали какую-то вылазку. И государство говорило, все, мы не можем справиться с этой горсткой бандитов, и мы должны с ними переговариваться, и наращивая вот этот вот потенциал бандитов. Когда государство захотело ликвидировать бандитизм, пример, Вторая Чеченская война, и все. И теперь чеченские войны сражаются за единую Россию, на полях СВО на Украине. Только когда у тебя есть желание уступить бандитам, тогда у тебя нет возможности переговоров. Путин же сразу показал, он не будет договариваться с бандитами. Он сказал, найдем в сортире и в сортире замочим. И теракт на Дубровке уже это показал. Как там не психовала Пугачева, а как там другие не психовали, требуя, чтобы мы пошли на капитуляцию перед бандитами, а не пошли и задавили бандитизм. И освободили чеченский народ от международных террористов, от международного сброда, который там окопался. А сейчас международный сброд террористический окопался на Украине. Путин не будет договариваться, народ не хочет договариваться, армия не хочет капитулировать. Но элита абсолютно продажная, она мечтает о том, чтобы продать Россию и стать рабами Запада. Ради этого уничтожили Советский Союз, не забывайте. Рабская психология. И вот смотрите, какая ситуация. Боррель признался, что ЕС является частью конфликта на Украине. Это глава евродипломатии. Признал. Значит, мы сражаемся не с какой-то Украиной, уже по признанию, а с Западом. Потому что Запад является частью конфликта. И наша элита, она мечтает договориться именно с Западом. И вот какой результат. Берут в плен вот этих бандитов, террористов, укронацистов, фашистов в Курской области. И они все как один говорят о чем? Нам обещали легкую прогулку. Что мы будем грабить, насиловать, убивать, и нам все. И мы захватываем Курскую АЭС, диктуем России условия, и все. Нам обещали легкую прогулку. Им со стороны генштаба было сделано все. Были убраны войска второго эшелона, были убраны войска прикрытия, проспали сосредоточение войск перед границей. Войска – это современная война, это шахматы, это открытая игра, это абсолютно открытая. Всегда все видно. И как в шахматах противника ты видишь, и противник тебя видит, ты переигрываешь за счет ходов, так и сейчас полководцы переигрывают именно так же. И поэтому любое сосредоточение, вот как в шахматах нужно какой-то фигуре проделать какой-то путь, так и здесь. Хочешь, не хочешь, нужно пользоваться дорогами. И, соответственно, любое накопление где-то там у дорог каких-то подразделений, имеющих возможность по этим дорогам куда-то там доехать, делает для любого вывод, куда направлено это сосредоточение войск. И как оно будет мобилизовано, как оно будет введено в войск, это в бой и все прочее. Вот, понимаете, у нас губернатор Херсонской области Сальто, да? Он, значит, видит сосредоточение войск, а вот у нас генеральный штаб проспал сосредоточение войск. И вот у нас есть авиаразведка, космическая разведка. Вот она ничего этого не увидела. Она не увидела, как начали вскрывать минные поля и преодолевать заграждения. Ничего не увидела. И начальник генерального штаба публично врал президенту, государю, что всего лишь 1000 участвует в прорыве, когда уже было, согласно же информации из военных источников, официально озвученной, было известно, что уже не менее 10 000 участвует. Вот у нас вот разведка, там все прочее, да, а вот забыли, как у нас были сбиты 4 разведсамолета. 2 А-50 и 2 Ил-22. Они были сбиты дружественным огнем. Их не украинцы достали. Вы понимаете, на каком уровне надо отдать приказ сбить наши же самолеты нашими же средствами ПВО, и чтобы за это никто не был наказан? А сбивали-то для чего? А нет у нас информации. Нет у нас информации о том, как и что. Им обещали легкую прогулку. И вот сейчас мы знаем, что все американское оружие, там западное оружие, оно обслуживается именно военнослужащими стран НАТО. Это без всяких вопросов. Вот. И поэтому, когда Украина типа просит, дайте нам разрешение бить куда-то там дальше, то это не Украина просит, не Зеленский просит. Это прорабатывается информационное поле на то, как сработает, как ответит Россия. И мы видим, сначала они боялись поставлять спальные мешки и каски, а теперь они не боятся поставлять любое оружие. И уже решают вопрос о том, чтобы поставлять оружие, которое будет бить на всю глубину территории России. Такое оружие у Соединенных Штатов есть. А почему они так планируют? Вашингтон-Пост пишет конкретно: США разрешат удары американским оружием вглубь территории России из-за невероятно мягкой реакции со стороны руководства России на вторжение Украины в Курскую область. Невероятно мягкая. Никакой реакции по отношению к Западу. И Зеленский выступает и говорит: ну вы что, не видите? Мы можем делать с Россией что хочешь. Она не будет отвечать. Но как же им в этих условиях не надеяться на то, что переговоры будут? Россия ни на что не отвечает. Вот мы говорили на прошлом вопросе-ответе о том, что посетили территорию итальянские журналисты, а американцев не тронули. Потом, да, вызвали посла, возбудили уголовное дело, но поздно. Уже в Курскую область ломанулись все, кому не лень. А это нарушение суверенитета России. Это показывает, что Россия не субъектна. С ней никто считаться не хочет. И на этом фоне в Финляндии принимают решение конфисковать наши поезда «Аллегро». Они как бы условно считаются российско-финскими. Там финская только надпись на финском языке. Финляндия вообще к этому высокотехнологичному продукту никакого отношения не имеет, только по принципу отмывания денег. Она их просто будет использовать. А что? Для себя никакое, все на Россию будет отнесено, амортизационные ресурсы, все прочее. А для себя будут решены транспортные проблемы. Почему? А потому что Чего считаться-то с Россией, с ее интересами? Россия мечтает, имеется в виду россионская элита, она мечтает быть рабами Запада и поэтому терпит любые, абсолютно любые унижения, а не в радость. И она никак не отвечает. Мы говорим про генеральный штаб. С чего началась специальная военная операция? С правильного, абсолютно правильного военного хода. Надо полностью лишить вражескую армию мобильности. Современная армия. Война – это комплекс мер, направленных на захват чужих энергетических, природных и людских ресурсов. То есть, всегда, чтобы лишить армию мобильности, в боеспособности, нужно ее в первую очередь лишать энергии. И в войне 1812 года ровно с этой целью Михаил Илларионович Кутузов сделал так, чтобы Наполеон со своими войсками отступал по разоренной же ими, потому что они энергетические ресурсы-то уже собрали там, в летнем наступлении, по разоренной же ими старой Смоленской дороге. И это уже само по себе, без больших войн, привело к гибели вот эту Гранд-Арме, французскую большую армию, не великую, а большую. У нас в трехтомнике «Война, государство, большевизм» объяснено, почему она не великая, а большая. Так вот. Когда началась специальная военная операция, в первую очередь удары наносились именно по энергетическим объектам, обеспечивающим мобильную армию, мобильность армии. То есть уничтожались базы горюче-смазочных материалов и нефтеперегонные заводы выводились из строя. В результате украинская армия была лишена маневренности. Она была недееспособна, небоеспособна. Что происходит сейчас? Уже сколько не наносятся удары по складам, базам ГСМ? Вот фронтовые склады уничтожаются. А там внутри тыл вооруженного сброда Украины работает как часы. А в ответку-то что происходит? А в ответку Украина воюет против нас по полной программе. И у нас в результате атак беспилотников регулярно горят базы хранения ГСМ и нефтеперегонные заводы. Регулярно горят. Вот уже 8 дней горит база ГСМ под Ростовом. 8 дней горит. Причем 6 дней горело, добавили беспилотников, они нанесли удары, и снова пожар расширился. В ответ-то мы ничего подобного не делаем. Мы абсолютно ничего подобного не делаем. Ладно, берем сегодняшнее событие. Был нанесен удар по этому, кто называется, по Саратову Энгельсу. Вообще наносился удар по Энгельсу. Именно по аэродрому, где базируются наши стратегические бомбардировщики. Удар наносился, украинцы сегодня запустили 22 беспилотника, из них 9 на Энгельс. Но нам еще не очевидно, что готовится полномасштабный ядерный удар. Удар наносится по нашей ядерной триаде. Что все вот эти полеты беспилотников, это аналогично. Вот в Первую и Вторую мировую войну было такое понятие, как разведка боем. для того, чтобы выявить огневые точки и средства противника, проводилась имитация наступления, все это засекалось, и потом это гасилось. Но мы не видим, разве что по отношению к нашей ядерной триаде проводится то же самое. И курс, беспилотник, который летел на Курскую АЭС, это то же самое. Ну, готовится полномасштабный ядерный удар, но мы же ответки-то никакой. Нам говорят, надо применять ядерное оружие. Против кого? Против Украины. Ну, извините. Украина – это русская земля, оккупированная фашистами. Мы хотим превратить свою русскую землю в ядерную пустыню, в радиоактивную пустыню? Зачем нам применять ядерное оружие? А встает вопрос, а как же мы будем воевать? Видите, мы не побеждаем. Так вопрос-то, почему мы не побеждаем? Нам сообщают, вот наносятся удары у нас вглубь Украины, все-таки наносятся. И, как правило, по командным пунктам наносятся эти удары. И вот, я про эти удары говорил, это наносятся удары в ручном режиме, когда верховный главнокомандующий спускает предписание нанести удар по такому-то объекту и уничтожить тогда того-то. Вот. То есть разведка сообщает и все. И Герасимов как бы это. Но вот что началось. Наносится удар по объекту. У нас все СМИ сообщают, уничтожен командный пункт, на котором проходило совещание с участием высших офицеров НАТО. Некоторые блогеры это подсуетились, даже назвали этих офицеров НАТО, которые якобы погибли. А потом бах, они появляются в публичном поле, и выясняется, что это совещание было 2 дня назад. Именно тогда они там были. И именно тогда получил приказ Генштаба именно в этот день ударить по этому совещанию. Но он 2 дня протянул и потом ударил, когда там уже никого не было. Уничтожили пустой заглубленный бункер. Но информацию ложную вбросили. Для чего? А для того, чтобы посеять у людей безысходность. А может быть, мы будем выполнять решение государя? Верховного главнокомандующего, и уничтожать командные пункты тогда, когда он приказывает, а не саботировать их исполнение. Опять же, вспоминаем про разведывательные самолеты. Может быть, если губернаторы видят сосредоточение войск вражеских у границы, так может быть, наш генеральный штаб наконец проснется и увидит, то, что видят все люди, кроме него, кроме генерального штаба, и перестанет устраивать легкую прогулку врагам России для того, чтобы поставить Россию в безвыходное положение и заставить Россию вести переговоры. Надо сказать, что вот эти враги России, они не всесильны. Если бы они были всесильными, то капитуляция уже была бы подписана полная, безоговорочная, и Россия бы была расчленена на множество сувенирных государств. То, чего, ради чего и ведется-то вот эта война против России. Не могут они, им мешает народ и армия. Армия стоит, но не смогли они при всем том, что им генеральный штаб сделал просто легкую дорогу на Курск, а у них даже исправительные колонии сражались против них. Заключенные сражались против них. У нас заключенные больше государственники, чем элита, все эти силуановы, который заявил, что он не будет финансировать территориальную оборону, несмотря на приказ Путина. Прямой приказ. Он говорит, пусть сначала функционал определят. Да, функционал был определен, когда были созданы эти территориальные подразделения. И тут надо понимать, Путин – это глава государства, уже в значительной степени суверенного государства и субъектного государства. В очень значительной степени. Именно поэтому так они и не могут вывести. Россия сама по себе вот просто существует, это fleet in being, то есть флот, оказывающий воздействие одним своим существованием. Но если принимаются какие-то активные действия, то fleet is being, то есть флот, который в активном состоянии. И с этим уже совершенно иная ситуация. И Путин привел Россию в активное состояние. У нас, кстати, сборник аналитических записок «Fleet is being» называется. Путина признают все в мире как выдающегося государственного деятеля. Кто ненавидит, кто восхищается, но не признать в нем выдающегося государственного деятеля, поистине государя России, не может никто, кроме абсолютно тупых или же врагов России, которые пытаются воевать против России. Это я к вопросу о первом вопросе по флагу. Так вот, а кто такой Зеленский? Это шут гороховый. Даже условной легитимности, там весьма условной легитимности того, что он был избран президентом, но в России принято решение суда. На Украине совершен госпереворот. Он, выборы недействительны. Но даже в этих условиях, когда, как говорит государь России Путин, источник власти на Украине государственный переворот, даже в этих условиях он уже абсолютно нелегитимен. У него не прошли выборы, он не избран, он никто, абсолютно никто. Он резидент UK-US, термин объясняется в трехтомнике у нас, UK United Kingdom и US United States. Почему именно так обзываем, называем? Ну, это надгосударственное управление соответствующего уровня. Вот. Это резидент UK-US на Украине. Он клоун. Но невозможно государю России полновластному, вот, когда, а вот то не может сделать, а вот это не может, он концептуально властен. А это означает, что со временем он все равно своего добьется. Это вы пытаетесь какие-то там рамки поставить, а ему нужно дело решить, поэтому он полновластный. Вот. Он понимает процессы управления. Невозможно сажать вот клоуна и за один стол. А вспомним, как у нас Песков-то говорил, а не играет никакой роли, что он нелегитимный, Песков. Вот только захотят, сразу переговоры будут. Вот как только на Украине захотят, мы сразу будем делать переговоры. А что Путин по Пескову говорил? Смотрю я на него и думаю, кто ему поручил это сказать? Везде управляют кланово-корпоративные группировки. Путин маневрирует между ними. Вот. Во всем мире это управляет. Это особенность толпы элитарного общества, кланово-корпоративной группировки. Мы любые мемуары любого политического деятеля возьмем, мы увидим, как везде воюют кланы против кланов. Это многое описано и есть проявление в кинематографе. Но невозможно Путина посадить. Значит, нужно добиться убрания, убрать Путина. А не могут. Не могут. За Путиным стоит страна и армия. И более того, совершенно не случайно Путин, возвращаясь из Азербайджана, посетил три северокавказских республики, и в частности Чечню. И снова не случайно был поднят вопрос о том, что Кадыров – это пехота Путина. И этого выпускники вот как его Российского университета спецназа совершенно не случайно сказали: мы выполним любой ваш приказ. Вот на каком уровне противостояния стоит. У них есть эти армии ЧОПы, газпромовские и все прочее, частные армии, которые выполнят любой приказ своих хозяев. Это псы без чести, совести и Родины. А вот это бойцы за Родину и за Россию. Когда планируют государственный переворот и гражданскую войну, как раз рассчитывают на этих псов без чести, совести и родин, которые служат своим хозяевам за деньги. Но у России есть армия, и у России есть пехота. И Путин сказал, что мы все пехотинцы в этом смысле. То есть не могут они, не обладают они больше силой, поэтому они вынуждены плести вот эти все дела. Поэтому они вынуждены каким-то образом давить. Вот. У них нет силы. Вот техники нагнали в прорыв огромное количество. Столько наши бойцы не видели никогда. Потому что нужно было мобильно, быстро прорваться. Вот заговор в Красной армии Тухачевского, он подразумевал, что на шестой день будет взят Минск. Это единственный пункт, который удалось Гитлеру реализовать благодаря предательству в высших генеральских кругах Красной армии. Чтобы скрыть предателей, Павлова быстро расстреляли. Вот. Но дальше-то у них ничего не получилось. Так вот, здесь было продумано то же самое. То есть освобождают дорогу, чтобы был взят Курск. И у них не получилось. Но здесь есть один маленький нюанс. Вот когда описывают вот эту технику, описывают огромное количество разнообразной техники. А я напомню дневник начальника генерального штаба Гальдера, который непосредственно перед войной с Советским Союзом в мае, там последняя запись, это вот запись, которая вот это относится, это там, насколько я помню, одна из них, этих записей, относится к 22 мая. Но там дальше уже война пошла, поэтому там это шла подготовка. Вот он пишет: 15-я танковая дивизия, разнообразная техника, будет очень сложно, неимоверно трудно обеспечить ремонт и эксплуатацию этой техники. Но сформировали же еще и дальше. Вот он пишет там как раз, по-моему, 22 мая. Значит, 17-я и 18-я танковые дивизии будут укомплектованы к сроку. 17-я дивизия уже укомплектована полностью. И подчеркивает, 240 типов машин. Ну, просто это невозможно обеспечить ремонтную пригодность и прочее. Какие запчасти, какие там прочее. Это вот только вот зашел, и у тебя все это погибло, но ты успел сделать этот рывок и победил. Любое наступление на Россию, любое вторжение в Россию, оно всегда идет в расчете, что пятая колонна предателей России, элита России предаст страну и обеспечит вот этот проход. И он каждый раз рвется. Но элита-то старается. Ведь посмотрите, на телевидении нескончаемо, а вот особенно на НТВ, ну просто разговоры о необходимости сдать Курскую область и сесть за переговоры. Но ведь кто-то же этим людям позволяет говорить. В той или иной степени это звучит и на Первом канале, который первый, и на «России-1». Звучат эти предательские разговоры. А это означает, это установка элит. Но у них не получается, все равно не получается. И ничего у них абсолютно не получится. По одной простой причине. Как Путин сказал, мы, народ России, все пехотинцы. Да, в своей родине. Так что ничего у них не получится.
Ну и последний вопрос на сегодня от Фетисовой Натальи. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, прибытие 22 августа в Москву военной делегации сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая для обсуждения вопросов военного сотрудничества. Это связано с критической ситуацией в Курской области?
В том числе. Но это прежде всего связано с критической ситуацией у самого Китая. Дело в том, что Китай не сможет состояться в качестве центра концентрации управления глобального уровня, того самого центра, которым долгое время была Великобритания, Британская империя, если Россия сейчас не устоит, и Россия рухнет. Россия – это тот самый гвоздь, который удерживает цивилизацию на планете Земля. Рухнет Россия, дальше по принципу домино посыпятся все. Американские страновые элиты и объединившиеся против нас в войне Запад этого не понимают. Они думают, сейчас мы расчленим Россию, и дальше будет тишь да гладь да Божья благодать. А глобальное управление это понимает. Им нужно сохранить цивилизацию на планете Земля. И, соответственно, этому у Китая есть понимание, что без России они не смогут состояться в этом качестве, потому что посыпется весь мир и посыпется Китай. Китаю нужна подпорка в виде России. Но они не хотят слишком сильную Россию. Они хотят, чтобы она была как бы на вторых ролях после Китая. Они хотят, чтобы у России по-прежнему был вот этот бело-сине-красный триколор колониального состояния. А не был бы суверенный флаг Советского Союза с серпом, молотом и звездой, который знаменует абсолютный суверенитет и абсолютную субъектность выше, чем субъектность и суверенитет Китая. А у Китая высший суверенитет, подчеркиваю, в этой системе флагов, которая создана в мире. Вообще, вот взять из всех стран, вот Иран претендует быть центром концентрации управления, на него очень много работы, но у него-то флаг, у Ирана, такой же, как у Индии, хранителя территории, то есть Иран еще не вышел на этот уровень, чтобы получить флаг субъектности. Изменится флаг у Ирана? Безусловно, изменится, но только когда Иран достигнет такого качества. Вот. Так вот, сейчас мир стоит на грани глобальной катастрофы. И если бы рухнула Россия, Китаю на это было бы тут абсолютно наплевать. Подумаешь, мы бы вписали там это в качестве транзитных путей, кроссовочный вот этот путь, шелковый там, сувенирные государства, добрались бы до этого Северного морского пути, он же претендует, везде Китай лезет. И как бы Россия, рухнувшая, им выгодно. Но состояние Китая таково, что если рухнет Россия, то у Китая не будет возможности состояться в качестве центра концентрации управления по одной глобальному уровню по одной простой причине. Западу будут доступны ресурсы России, а Китаю будут недоступны технологии России и ресурсы России. Китай рушится следом за Россией полностью. И Китай понимает, насколько в критическое состояние загоняет Путина россионская подпиндосная элита, те, которые мечтают лизать задницу Западу. И они понимают, что если сейчас Путину не помочь, у них получится обрушить Россию, а следом рухнет Китай. Они этого не хотят. И вот прибыла военная делегация. А ведь все гораздо серьезнее. И все гораздо более позитивно для России. А что же произошло? Смотрим. 19-20 августа в России был вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн. Нормально. 19-20. Вице-премьер правительства. А 20-го, представляете, в один день. Один улетает, другой прилетает. 20-го, с 20 по 23 в Китае, это в России, был сам премьер правительства Китая, Госсовета Китая, Ли Цян. А 24-го он посетил Белоруссию. Он работал с 20 по 23-е, 3 дня он был в России. А его визит подготовил вице-премьер. Понимаете уже, какая острота проблемы и какой важности проблемы решаются на межгосударственном уровне, если сначала прилетает вице-премьер, который работает, а потом премьер сам прилетает. И вот, когда премьер работает в России, ведет переговоры, он с 20 по 23, только тогда, 22 числа, прилетает в Россию военная делегация сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая. Что они поработали, как они поработали, это вопрос прояснит будущее. Но будущее наступило уже сразу же после возвращения Ли Цяна в Китай. Одна из самых больших проблем в отношениях между Китаем и Россией – это банковская система. Китайские банки раз за разом чего-то там мудрят и прекращают отношения с Россией. И 26 августа, сегодня, заместитель председателя правления и президент Банка Китая Лю Цзинь подал в отставку по личным обстоятельствам. Ну все, по личным обстоятельствам. То есть настройка идет. Взаимодействие Китая с Россией обеспечивается по полной программе. То есть много разных вопросов. Китай пытается очень много решить за счет России. Но ситуация дозрела до того, что либо Китай по полной программе помогает и разруливает проблемы взаимоотношений, в том числе и приобретение каких-то там ресурсов предприятиями, либо же он рухнет следом за Россией. И надо противопоставить что-то противовес действиям российского Центробанка во главе с Набиуллин, которая уничтожает экономику России. Нам не нужно ложиться под Китай. И Путин правильно ведет. Он не ложится под Китай. Но вопрос в том, что получив поддержку на внешнем уровне, ну, пока это на государственном уровне в бараний рог свернут Набиуллину, а экономика должна получить поддержку здесь и сейчас, чтобы не было такого. Мы, значит, оплачиваем предоплаты обязательно, только потом нам выдают товары, а Украине беспилотнику поставляются бесплатно, потом когда-нибудь заплатите, сколько вот вам надо, столько получите, лишь бы воевали с Россией. Но это надо прекращать, и вот это... Обратите внимание, сами китайцы сюда в срочном порядке решать очень важные вопросы. Рухнет Россия, рухнет Китай. Китаю это никак не надо. Поэтому они и приехали всеми силами помочь России устоять Путину в его борьбе с россионскими подпиндосными элитами, которые мечтают, что у них цель в жизни только одна – лизать задницу своему иностранному хозяину. Нет такой силы, вот был вопрос, в такой ли большой силе? Нет. Если бы они были в такой большой силе по отношению к русскому народу и русской армии, русской красной армии, они бы уже давно подписали полную капитуляцию. Уже давно бы Россия как государство не существовало, были бы сувенирные государства. Дмитрий Анатольевич Медведев уже подготовил каждому субъекту федерации флаг, каждому субъекту федерации правительство. То есть вот они. Он полностью подготовил расчленение России. Но мы пока еще не можем за это взяться. Нам в войне сейчас победить. А вот когда рухнет Украина, когда не останется бандеровского питомника на Украине, даже не квадратного миллиметра, вот тогда рухнет и вся здесь подпиндосная шваль. Вот такая ситуация.
Это был последний вопрос.
Ну что ж, а мне остается напомнить, что многие вопросы нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Если раньше человеку, чтобы состояться как активному члену общества, нужно было всего лишь уметь читать, писать, считать, то сейчас необходимо знать, как управляются сложные социальные суперсистемы государства. Для того, чтобы, занимаясь своей обыденной деятельностью, способствовать процессом укрепления государства и обеспечения своего светлого будущего. И гасить все процессы, которые ведут к разрушению государства. Как это делать, изложено в книгах, в работах внутреннего предиктора СССР. Под текущий, сложный, сильный маневр написано трехтомник «Война, государство, большевизм». В первом томе «Государство» изложено, что такое государство и все ли государство государство. Что такое проектно-конструкторское государство, что такое историческое государство, что такое государство-конструктор. Во втором томе «Война – это способы ведения войн». В третьем томе «Большевизм» – это как показатель того, где выход из вот этой кровавой бойни, вот из этого морока, в который погрузил сейчас западное общество и тянут в бездну весь мир. Вот где этот выход? Выход – это в уникальном культурном явлении русской культуры, в русском большевизме. Русский большевизм раз за разом спасает Россию и формирует русский мир, в котором комфортно живется всем народам. Сохраняются все культуры. В качестве альтернативы русскому большевизму Запад дал фашизм. И поэтому здесь, в подпиндоснике, и создали центр имени русского, так сказать, теоретика фашизма Ильина. И возглавляет фашист еще с советских времен Дугин этот центр. Вот. Мы к этому трехтомнику написали еще одну работу, которая позволяет ориентироваться в том, какое государство, что из себя в мире представляет. Это государственные символы и государственный суверенитет. Достаточно посмотреть на флаг, гимн и герб какого-либо государства, чтобы понять, что из себя это государство представляет, какие возможности во внешней и внутренней политике и какая перспектива в будущем у этого государства. Наши партнеры в приложении к трехтомнику «Война, государство, большевизм» издали, уже упоминал книгу аналитических записок «Флит из Бин». Эта книга может быть и самостоятельной, потому что там отдельные аналитические записки, самостоятельные работы, они просто расширяют понимание того, что изложено в трехтомнике, но, тем не менее, они и сами по себе полезны, потому что там есть работа о Конституции России, о Центробанке России, почему он так себя ведет, а не иначе, и некоторые другие вопросы. Также наши партнеры к трехтомнику издали, второму изданию трехтомника издали дополнительный том, потому что планируется издание третьего издания, оно будет расширено, но когда оно будет издано, нам пока неизвестно. Работаем над этим. А вот наши партнеры уже издали дополнительный том с теми материалами, которые войдут в третье издание. Но этот дополнительный том тоже может быть использован в качестве самостоятельной книги. Там тоже отдельные работы о том, как сдавался суверенитет Советского Союза, как предательство шло партцов номенклатуры, как они мечтали стать рабами у Запада, о мировой колониальной системе. Там изложено, например, работы по военному строительству. Ну, например, изложено то, о чем сейчас встало на поверку. Как формировать погранвойска, что такое территориальная оборона, нужны ли частные военные компании. Там все это изложено. И жизнь каждодневно подтверждает правоту того, что там изложено. Вот, эта книга тоже может быть использована как самостоятельное издание, а не как приложение к трехтомнику. Наши же партнеры издают серию «Библиотеки концептуальных знаний», новую серию. Выпущена книга об экономике, чтобы разбираться, как работает экономика и где врут все эти экономисты типа Силуановой и Набиуллиной. Вот. Вышла книга об имитационно-провокационной деятельности. Сейчас, когда многие блогеры-патриоты вдруг оказались власовцами в свете вот этой наступления вооруженного сброда Украины на Курскую область, вдруг оказались, они стали разгонять панику, истерию для того, чтобы совершить на этом основании государственный переворот. Вот, вот надо разбираться, где истинные лидеры, а где занимаются имитационно-провокационной деятельностью. Это вот книга об этом. Другая книга. Это достаточно общая теория управления, «Становой хребет концепции общественной безопасности». Следующее – это Айда Пушкин о концептуальном содержании творчества Пушкина. К нему примыкает книга следующая – «Матрица, матрица, рознь» о матричном управлении. Потому что и у Пушкина, в принципе, о матричном управлении, и эта книга «Работ внутреннего предиктора» к этому примыкает. Поэтому читайте эти и другие работы, становитесь концептуально властными. И тогда, занимая своей обыденной деятельностью, защищая интересы своей и своей семьи, вы сможете гасить процессы, которые ведут к разрушению государства, к бедам и несчастьям, а и поддерживать процессы, которые ведут на укрепление государства, которые обеспечат вам светлый мир, светлое будущее. Вы сможете это сделать. Мирного неба вам над головой. Счастья. До следующих встреч.